Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился, вы не болеете.
Это голоса казахстанских школьников.
Апай, короче, манарын істей алмайым, күрсінші мен қатыспайым сабақ бірік. Мейлі, балапан қосы бүйті, отпайым мұйым шетпейім, тастанды шы.
Қалыңға ойды мен, мұнағым ба, мұнағым ба.
Если бы мы учили наших студентов и школьников тому, как учиться, если бы мы прививали им учебные навыки в школе, колледже и университете, то никаких проблем с обучением у нас не было бы. Подкаст «Как учиться» считает, что пришло время обучать наших школьников и студентов тому, как учиться. С этого дня это цель нашего подкаста. Именно для этой цели я начал писать методичку по осознанному обучению, с которой собираюсь обратиться в Министерство образования. У них будет готовая методичка, где будут расписаны все методы осознанного обучения. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы научить наших студентов и школьников тому, как учиться самостоятельно. Спасибо за внимание. Всем привет, на связи Эльдар Кутайбергенов, а это подкаст «Как учиться». Подкаст для тех, кто учится и хочет учиться еще лучше. Сегодня у нас в гостях Нарикби Максуд, разработчик для iOS, который в данный момент работает в компании Booking.com и живет в Амстердаме. Я решил его пригласить, чтобы он поделился своим опытом, как у него все это получилось. Нарикби, спасибо, что согласился прийти к нам на подкаст. Добро пожаловать!
Спасибо, всем привет.
Как ты учился в школе? Я знаю, ты смог как-то избежать ЕНТ. Подробнее, если можешь, расскажи про это, потом про университет и дальше.
Ну, как бы надо начать с предыстории. Я был как бы с детства, ну, в искусстве. Какое-то время занимался гимнастикой, потом начал заниматься хором, потом дамбра 7 лет с учителем. Потом был вообще поворотный момент, я вообще поступил в Алматы, есть хореографическое училище имени Селезнёва. То есть это балетная школа была, я вот там учился еще 3 года. Я поступил, учился очень хорошо, на самом деле, и в какой-то момент понял, что это не мое, хотя у меня все очень хорошо получалось, на самом деле. И я сказал родителям, что я хочу уйти оттуда. У меня брат учился в 173-й школе. Я, получается, поступил в эту школу, и было очень нелегко. Вот у нас же про то, как учиться. Вот учиться мне было очень сложно.
В школе?
Да, потому что я учился, ну, до этого, да? То есть я очень долго учился на артиста балета. И, как вы понимаете, там другие приоритеты, у тебя другие, скажем, установки. В балете решает, как ты физически стараешься, во-вторых, насколько ты много тренируешься и так далее. Это все идет на физику, но не на умственную часть в основном, да, потому что это все-таки про танцы. Я поступил, получается, в физмат и понимаю, что мое физическое тело нифига не решает. Вообще, абсолютно. И я понимаю, что, короче, тут другие ценности, да, это все по-другому. То есть я, короче, вообще тут не считаюсь. Это для меня это был шок. Я помню, никогда не получал троек. И я был круглым троечником в 8 классе, кажется. И я в балете был таким очень, среди учителей был, ну, считался очень хорошим, перспективным чуваком. А я поступил, получается, в физмат и стал никем. Ну, то есть у меня там... Это максимально жесткие условия, на самом деле. Потому что у тебя там очень много математики, физики, химии, короче, и все одновременно. И ты такой человек, который всю жизнь этим не сильно прям занимался. И ты, ну, реально не сможешь адаптироваться в такой среде. Это раз. Во-вторых, среда, которую я увидел новую, она была очень сложно адаптироваться к ней. Потому что это были очень умные ребята с другими понятиями. И просто помню момент, когда я учился, в один из дней я просто запарился настолько, что я пошел, позвал своих родителей и сказал, ну, я не хочу учиться так. Мне очень сильно напрягает эта среда, и я бы хотел уйти в обычную школу, где мне легче бы давалось.
По сути, ты хотел сдаться, сказать все, ребята.
Я хотел сдаться, да, потому что, ну, я в восьмом классе, с каждым разом у тебя все сложнее и сложнее, и как бы ты понимаешь, что ты не успеваешь. И я просто решил, короче, чуть немного снизить планку и как бы полегче, да, чтобы было. Потому что, ну, pressure был страшный просто, ну, реально. Мне очень понравилось, как мои родители ответили, это я до сих пор помню. Они сказали: Нарикби, мы же от тебя не требуем, что ты был гением. Мы не требуем о том, чтобы ты учился на пятерке. Мы не требуем от тебя ничего абсолютно. Учись, как учись. Получается дело, не получается, посмотрим. И я сильно благодарен родителям за это, потому что они сняли вот этот груз ответственности. Сказали, получится, делай. То есть не получится, пробуй другие варианты. Может, тебе нужно как-то по-другому учиться. То есть вот с этой точки зрения они, конечно, крутые ребята. Ну, реально им благодарен, потому что с этого момента я все поменял. То есть я начал думать, как делать так, чтобы как бы я мог использовать свои сильные стороны. В принципе, мои родители никогда не требовали от меня что-либо. И это вот самое классное, наверное. Они позволяли ребенку быть ребенком, понимаете? Вот это самое грамотное.
Не каким-то там проектом, стартапом, да?
Да, ну, они просто кидали меня в разные кружки, просто кидали, и они ничего особенного от меня не требовали, понимаешь? Вот самое грамотное, то, что не надо иметь какие-то expectations от ребенка, он ребенок, на то и ребенок, что он может страдать фигней, короче, и он должен страдать фигней, более чем, потому что это тот experience, который он в взрослой жизни не получит потом. С этого момента я все, короче, поменял, я начал изучать, как учиться по-другому, да, то есть какие мои сильные стороны. Я, короче, понимаю, что я очень общительный человек, в принципе, и что я сильно люблю учить новое, короче. А нового очень мало, потому что это в основном математика, физика, химия, вот не знаю, вот эти все уроки, которые я просто ненавидел и не успевал за ними, короче, сильно. Но в какой-то момент у нас появилась возможность участвовать на олимпиадах по информатике. И что самое главное, грамотное было, преподавали нам не школьные учителя, преподавали нам университетские учителя. То есть, вот я с ними до сих пор дружу, а Аскар Ашабаев, это Бейсенбек Файсаков. Это, знаешь, это очень крутые сейчас разработчики в Казахстане, они до сих пор преподают в КБТУ, и они нам преподавали в школе. Я после них понимаю, что, короче, ну, школьные учителя – это вообще другой уровень, и университетские учителя – это совсем, это вообще другие ребята, короче, вот. И у меня был, например, еще друг, я его называю, ну, в то время он был, типа, мой учитель, потом он стал моим очень близким другом, атлет. И этот парень тоже сидел вот буквально с утра до вечера со мной, учил, как кодить, как решать задачи. Мы вместе сидели до вечера, до ночи. И это было очень круто, потому что вот эта база, которую я получил за, то есть, с 9 по 11 класс, ну, она очень сильно помогла мне в жизни, ну, прям вот очень сильно, потому
Именно по программированию, да?
Именно по программированию, потому что я, когда поступил в университет, у меня абсолютно не было проблем с освоением новых навыков, потому что эти навыки у меня уже были, короче, я их изучил, да. Это раз. Во-вторых, я нашел очень крутую среду. Знаешь, очень мне нравилось то, что она очень была конкурентной, и она была очень крутой в плане качества участников, да. То есть это были очень умные школьники. То есть это не были, знаешь, эти те разлобаи, которые обычно были в школах, да? То есть это были очень-очень прогрессивные, очень необычные ребята. И я, ну, получается, с ними со многими подружился и до сих пор дружу. И самое, знаешь, интересное, Ильдар, что? Я сейчас смотрю, с кем я дружил, с кем я участвовал на олимпиадах. Они все, ну, 90% среди этих пацанов, девчонок, да? Сейчас работает в Фейсбуке, в Гугле, в Букинге, в Блумберге, в очень крутых топ-компаниях, либо открывают бизнесы крутые, короче. И, знаешь, вот эта среда, она вот очень была важна в становлении меня как человека, потому что я увидел, что есть круг людей, которые, ну, блин, очень прогрессивные. И что я не успеваю за ними. То есть я понимаю, что я должен быть в такой среде, где я могу развиваться, как вот, как они, потому что, ну, они были, ну, очень крутые. В итоге я в 11 классе, получается, я 3 года пытался пройти в республику, потому что это было очень сложно. Я прошел на 3-й год в 11 классе республиканскую олимпиаду. Когда ты участвуешь в республиканских олимпиадах, ты уже знаешь, ты не то что из города, ты из республики видишь, что есть такие же, вот самые крутые ребята со всех регионов собираются. И ты знакомишься, ну, блин, не знаю, это для школьника, это прям вот очень крутой экспириенс. Ты, грубо говоря, вот Ельдар, да, вот я в 11 классе, буквально 4 года назад я троечником был в школе. Круглым, причем, мне никто в меня не верил, а тут я, 4 года проходит, и я сижу бок о бок с ребятами, ну, не знаю, которые международные олимпиады уже берут сейчас, да, там по математике, по информатике и так далее, я с ними там дружу.
В чем выражалась вот эта крутость, вот этого сообщества, вот этих людей?
Они отличались от обычных школьников тем, что они очень прогрессивные в плане учебы. То есть, например, у меня в школе был один чувак, Тайман его звали. Вот он школьный материал закончил в 9 классе. В начале 9 класса он закончил учить весь материал, который дается в школе. И начал учить универский материал, понимаешь?
Угу.
И это настолько... Я когда видел, какие задачи он решает, я не понимаю, что он делает. Просто я смотрю и не понимаю. Я понимаю, что, короче, я настолько тупой, короче, вот реально смотря на него.
Uh-huh.
Вот. Я, да знаешь, даже... Вот я тебе даже больше скажу. Крутость этого общества была в том, что я, например, в 11 классе был на олимпиаде, ну, на республиканском, и да, и я помню, у нас собрали всех в один круг, там, сделать какой-то... чтобы мы познакомились, там, типа, какие-то там... интересные вещи делали, что-то вроде общаться на тему, типа, что будет, если я проиграю. Ну, ты же школьник. Многие, по идее, школьники, ну, как бы им стрессово было проигрывать. И там вопрос был такой, типа, что, чем будешь заниматься после этого? То есть, когда ты закончишь школу, закончишь универ, чем ты хочешь заниматься? И все такие, о, я хочу в бизнес, там, хочу там и так далее. Ну, не знаю, вот это популярные ответы. И там очень много было ребят, которые, ну, отвечали, но очень нестандартно, скажем. И это был первый шок. Потому что я помню, один парень, знаешь, ответил вот так. Мы сказали, типа, кем ты хочешь стать? И он сказал, я хочу стать школьным учителем. И был такой молчок. Я говорю, типа, школьным учителем? Серьезно? Ну, как бы, чего? Вот тот парень взял в тот год, кажется, бронзовую медаль по физике. Например, он был, да, который сказал учителем, и он реально стал учителем, как я просто я слышал сейчас, общаюсь с ребятами. Вот. И были другие ребята там тоже какие-то, ну, очень... Например, были ребята, знаешь, которые вот брали олимпиаду по информатике, кажется, золото они брали, но поступили на юриста вообще. И они это говорили прям там же, то есть они сказали, я хоть и возьму сейчас олимпиаду место, но я не буду программистом, я стану юристом, типа. И ты думаешь, какого черта, ты же, чувак, ты же совсем, ты же вообще крутой, как бы, программист, какого, типа, куда ты идешь? Да, то есть, это очень осознанные ребята, вот это самое сложное было. Понимать, что, типа, ты в круге очень осознанных ребят.
Они живут не по течению, они такие.
Да, да, да. Это очень прогрессивные и осознанные ребята были. И... Мы еще участвовали в других олимпиадах, и в одной из олимпиад мы взяли бронзовую медаль школьную по информатике. Она считалась, оказывается, как международная. И мы... Ну, по сути, я не сдавал ЕНТ, как я говорил, из-за этого.
А, то есть можно было вообще не приходить на ЕНТ?
Да-да-да, я вообще спал в этот день, когда все сдавали ЕНТ, понимаешь? То есть...
Офигеть. Я вообще не знал про такую штуку.
Я и говорю, то, что надо делать то... что не делают другие. Надо идти в тем путем, находить те пути, которые, ну, не делают другие, и ты будешь добиваться тех результатов, которые не добиваются другие. Вот это правда. Потому что вот такой майндсет дает тебе, знаешь, фреймворк такого, что ты будешь искать самые необычные пути решения проблем, короче. И в итоге ты, короче, придешь к очень необычным последствиям. Ну, получается, я поступал во все универы практически, потому что мне дали, помню, 125, мне дали 121, и это, получается, из 100 баллов, если брать русский язык, это был 97, то есть из 100 97. И в этот момент, помню, третий раз набирал IT-университет, международный IT университет, который сейчас тоже работает, и зашел туда, мне очень понравилась среда, там очень молодые учителя те же были, многих я знал со школы, этих самых преподавателей, потому что они готовили по олимпиадам, вот, и многие как раз-таки из-за олимпиадной среды моей, вот, школьной, они очень много поступили туда, в IT-университет, много ребят с моей школы поступили туда.
Угу. Ты вернулся в ту самую крутую среду, короче.
Да, то есть она была уже другой, но не менее крутой, то есть там были очень умные ребята. Самое интересное было, знаешь, как я поступал, как я выбирал профессии, то есть я выбрал примерно универ, я же понимаю, что я буду поступать на программиста, а у программиста всего две профессии официально, ну, на бумаге ты это можешь подавать, это информационная система и вычислительные техники и программы обеспечения, ВТИПО. И так сложилось, что высокий балл всегда идет на ИС почему-то. Все идут на ИС, и там очень высокий порог входа. На ВТИПО он ниже. Но учиться на ВТИПО сложнее, потому что там очень много технической части, да? И я когда выбирал университет, я смотрю, короче, куда можно мне поступить. Смотрю, два варианта. Я говорю, а где сложнее учиться? Он говорит, ВТИПО. Я говорю, тогда я в ВТИПО пойду, короче. Специально выбрал его.
Почему?
Ну, потому что я не хотел халявы. То есть я знал, что я могу расслабиться, если я поймаю халяву. Потому что учиться вроде как, ну, на бумаге говорили, что на ИС будет гораздо легче, а на ВТИПО сложнее. В итоге я поступил, но по итогу могу сказать, что да, на самом деле было сложнее, потому что у нас было очень много технических предметов, чем у них там... У них были, например, знаешь, типа экономика, почтная экономика, но какие-то там из маркетинга какие-то уроки были, например, да?
Угу.
А у нас были, ну, максимально жесткие технические какие-то предметы. Вот. Ну, только различия были. Но в итоге, мне кажется, разница была ноль. И я там проучился 4 года. Вот.
Я хочу, чтобы ты рассказал про человека, который учил тебя программировать первый раз. Это был учитель из университета.
Да.
Как ты думаешь, зачем он это делал?
Во-первых, это очень распространенная практика в Казахстане, когда, ну, грубо говоря, есть школы, которые участвуют на олимпиадах, и эти школы нанимают учителей. Им платят зарплаты. Да, они получают зарплаты, у них есть... И от них, все, соответственно, требуется какой-то KPI, правильно? То есть школьники должны брать какие-то медали.
Угу.
Вот и все. То есть в этом вся мотивация. Но именно у моих учителей была мотивация другая. Понимаешь? То есть они даже до сих пор преподают. Вот прошло 10 лет. Они все эти 10 лет тоже преподавали. Они никогда этого не отказывались от этого, им это нравится. Они очень крутые ребята в плане миссии, наверное. Они брали нас, таких сырых ребят, делали из нас на людей, закинули нас в крутую среду. И мы до сих пор с ними очень хорошо общаемся, на самом деле. И самое угарное, знаешь, что с одним учителем, вот Бисимбек Агай, я до сих пор его так называю, но он преподавал, получается, нам в школе. Он работал в КБТУ, работал в КБТУ, он до сих пор там работает. И самое главное, что он был моим учителем, потом я поступил в университет, мы еще там общались, потом я закончил университет, потом мы стали коллегами вообще. Мы работали даже на одном проекте, вместе делали, вот, буквально в прошлом году. Я просто помню, с ним общаюсь, я говорю, Бисимбек Агай, блин, это как угарно, вы моим учителем были, а теперь мой коллега. Типа.
Угу.
Он такой, ну да. Ну, это, говорит, жизнь, такая вот вещь.
Вообще, смотри, мне просто лично, мне самому интересен момент ухода с балета на физмат. Что там произошло вот в этом моменте?
Как-то в Казахстан приехал Николай Цискоридзе.
Угу.
Это, получается, сейчас руководитель Большого театра, кажется, в Москве.
Угу.
Ну, короче, в балетной среде он звезда мирового масштаба просто. И он как-то... А у нас был... балет «Щелкунчик», где мы каждый год танцевали. И наша учительница по танцам, она, ну, гоняла как не знаю что у нас, короче. Ну, то есть сказали, вот, Цискоридзе приезжает, вы должны готовиться и так далее. Мы такие пахали, как Папа Карло, готовясь к этому. Скажем так, я немного такой, хоть я и в городе вырос, но я все-таки немного олдн баласа.
Mm-hmm.
я как бы людей немного по-другому воспринимал. То есть, когда говорили кто-то крутой, я себя воспринимал такого, знаешь, качка, четкого, который, знаешь, выглядит очень брутально, чуть ли не Ван Дам. Я вот такого человека представил, потому что, видимо, гугла не было или интернета не было. Я не мог загуглить, как он выглядит просто, знаешь, человек. Я его не видел никогда, я слышал его фамилию только. Вот. И я, короче, как-то... Ну, уже все, короче, начинается спектакль. Мы уже готовимся. И все начинают вот что, собираться вокруг какого-то человека, начинают фоткаться. Я смотрю, о, это кто, короче? Они такие, а, это Цицкоридзе. Подхожу, смотрю и понимаю, что... Вот есть же вот это понятие, как называется? Ожидание реальности. Я смотрю на него и понимаю, что это совсем не тот человек, который вообще представлял. Я такой, какого черта? Кого я вижу вообще сейчас, короче? Для меня Алтын Баласын это был такой, скажем, экспириенс такой необычный. Такой, серьезно? Типа, и эта звезда масштаба мирового.
И типа, и это ждет меня в будущем, если все нормально будет?
Да, 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 вот так, 100%, я такой, я буду таким на регби, ты будешь таким, как Цискоридзе, я такой, я не хочу. Я сказал, если, не знаю, короче, я такой, не, я не буду, сори, короче. В этот же день я пошел к отцу и сказал, чувак, я ухожу с балета.
Роль менторов, которые у тебя были, прям вообще она колоссальная.
Да, я согласен.
Да, ты же мог и посмотреть на них и тоже не стать программистом, но они, видать, были крутые в твоем
представлении. Да, они очень были крутые, и наоборот стал, я, наоборот, кажется, я видел их, как раз таки хотел стать программистом, смотря на них. Uh-huh. Да. Uh-huh. Ну, это важно. Я тебе это больше скажу. Я вот этот момент с менторством использую до сих пор. То есть, если есть какой-либо, как бы это сказать, часть моей жизни, где я хочу развиваться, я всегда ищу какого-то очень авторитета в этой сфере, который может мне как-то хоть помочь, хотя бы советом. Вот. Я не раз рассказывал эту историю, что я когда начал заниматься iOS-разработкой, я был самоучкой, по сути, что никто меня не учил этой разработке, я учился сам. Вот, и... В какой-то момент я начал работать, есть такое среди программистов, есть такое понятие, как говнокод. Это когда ты пишешь очень, только, знаю, как...
Нечитабельный код.
Нечитабельный, очень некачественного формата код, короче. Очень... Ты реально говнокодер, по сути. Это правильно, ну, в какой-то момент, потому что ты как бы только начинаешь, ты всегда... Любой кодер будет говнокодером в начале, правильно? Не будет идеального кодера, только это только с опытом.
Но он не будет осознавать себя таким.
В тот момент, да, это субдов. Но я осознавал. Я осознавал, что я, короче, пишу такое не очень качественные вещи, на самом деле, не очень правильно делаю много чего. И я начал искать компанию, куда я могу устроиться, и как бы попасть в ту среду, где я бы учился. И понимать, что эта среда очень... Эта среда очень ограничена в Казахстане. На тот момент, потому что это был, кажется, 13-14 год. И... 7 лет назад было по-другому все. То есть вот сейчас с этим проблем нет в Алмате или в Астане. Но на тот момент как бы разработчиков в принципе было мало, особенно в этой сфере. А таких очень опытных было еще меньше. То есть на пальцах все руки одно может посчитать. И я, короче, начал думать, куда я могу подать. И были несколько компаний таких нормальных. Но я смотрю, кто там работает, и не вижу ни одного такого крутого, опытного чувака именно по iOS. А я, короче, начал изучать, кого можно фолловить в таких крутых iOS-разработчиков. И нахожу такого парня, как Алмаз. Адильбек Алмаз. Алмаз, получается, человек, который разработал вот сейчас приложение, например, Сажда, приложение Ассенобанк он делал. Короче, очень много приложений, которые он написал, очень качественных, очень крутых. Я просто сам им пользовался. Я смотрю, блин, это что он писал, короче? Я понимаю, что парень у этого человека очень высокий уровень, скажем, качества, да. То есть у него очень крутые проекты. Начинаю смотреть, где он работал. И вижу, что он работал в одной компании, называется он Crystal Spring. Он, кажется, до сих пор работает. Это компашка, которая брала аутсорс. по сути, студия, как студия была, но она была крупный аутсорс банковских, других крупных проектов. И когда, помню, приехал, ну, пришел на интервью туда проходить, это получается, я даже не закончил универ. Я еще даже не получил на уроке диплом. Вот, и я пошел на интервью, и, по сути, пошел на интервью из-за Алмаза, если так правду скажу. Что Алмаз был такой крутой, я хотел к нему, к Алмазу именно, под его крыло, да. Было интервью, он сидит, задавали вопрос, и мне, короче, понравился. Потому что до этого я показал проект, которым я занимался. И был вопрос о зарплате. Ты понимаешь, да, когда тебя спрашивают, сколько ты захочешь зарабатывать? Я 4-й курс, ты понимаешь, то есть я студент, у меня, в принципе, на тот момент не было ориентировки по цифрам, сколько я хотел бы зарабатывать. Но я как-то услышал, что программисты могут зарабатывать $1000. Вот, я сказал $1000. Просто потому что я когда-то услышал, мне первая цифра, которая пришла на ум, это такая $1000. На тот момент, короче, курс был 180 тысяч тенге. Вот. И я не сказал, хорошо. И приняли меня на работу. То есть ты понимаешь, да, ты человек без диплома, работаешь с очень крутыми разработчиками, у тебя зарплата штука баксов.
Еще тебе платят за это деньги?
Да, тебе платят за деньги, параллельно ты еще и учишься, по идее, да, и развиваешься. То есть я прям устроился очень хорошо, на самом деле, я прям кайфовал.
Как ты устроился на эту работу?
Не, скажем так, смотри, могу эпопею рассказать как потом, как я устраивался на работы.
На работы, на первую работу. Это, да, это вообще, знаешь, интересно. Интересует именно трудоустройство в студенческие годы. После студенчества многие студенты испытывают трудности в этом моменте, что они учатся, когда заканчивают, идут устраиваться, а у них нет опыта, а без опыта не принимают на работу, понимаешь? Вот этот есть момент.
Ну, у меня было как, смотри, так получилось. Я, когда поступил в университет, сказал родителям, чтобы мне не помогали финансово специально. Я не брал родительских денег, после школы я не брал вообще денег. Я жил на свои карманные деньги, я тратил... Из тех, которые я смог заработать. Ну, ты понимаешь, да, ты первый курс.
Ты не был грантником.
Не, я был грантником. Я говорю, у меня же были деньги. Ну, в смысле, у меня был хороший вступительный балл, да? У меня был грант, у меня была стипендия. Ну, это понимаешь, да, стипендия, она же вообще не хватает.
Ну, там 15 тысяч.
Ну, на тот момент, да, тут 15 тысяч было примерно. И я, короче, получается, работаю. А, нет, смотри, я не зарабатываю, но я хочу, типа, зарабатывать, потому что я отказался от родительских денег, сказал специальные. Это такой челлендж был для меня. Типа, смогу ли я сделать, как бы сам зарабатывать. Потому что я смотрю, блин, какие у меня скиллы, короче. Я нифига не знаю про само программирование в плане именно профессионального, там, знаешь, именно из профессиональной среды, когда ты занимаешься конкретно разработкой сайта, предложений и так далее. Я вообще то есть я только школьник, закончен, ничего такого не знаю, но знаю программирование олимпиадное. Потому что я олимпиадами занимался, и я знаю там языки типа C++, которые все учили в моем институте. Ну, я был очень хорош с этим, и я начал преподавать своим же одногруппникам, либо с параллельных групп ребятам. Ну, только как репетитор пытаешься объяснять код, какие-то принципы и так далее.
Ты преподавал своим однокурсникам.
Да, это максимально weird звучит, то есть, но я преподавал однокурсникам, причем брал за это хорошие деньги на этот момент. Вот.
Как ты договаривался с ними?
Легко, они испытывали сильные проблемы. Я сказал, ну, go, если хотите, чтобы я погонял вас по этой теме, давайте.
И твои уроки им помогали?
Да, многие хорошо сдавали. То есть, смотри, главный момент такой, что я им помогал же, и не делал за них домашки, я им помогал. То есть, я им объяснял.
Ты давал им
удочку? Да, я им объяснял, они писали сами код. То есть, это, знаешь, типа момент, когда вот... Многие идут на курс программирования, либо вообще куда-то поступают, думая, что они их научат. А по идее их не учат, потому что в программировании можно научиться самому только. Это вот такой момент, то что максимум, что может учитель тебе сделать, это может тебе показать best practices, да, то есть как лучше это сделать, как что учить и так далее. Но писать ты должен человек сам. Я вот пытался им объяснить это. И этим я занимался 2 года примерно. То есть у меня стабильного заработка не было, но я понимал, что я это могу делать, но это мне не всегда нравилось.
Уже сколько ты зарабатывал в месяц?
Я точно не помню, но помню, в какой-то момент я заработал, в какой-то месяц я купил планшет. Хотел купить планшет, я купил этот планшет за 30 тысяч тенге, кажется. Ну, нормальный день, 200, на тот момент это было $200. 200, ну, потому что там курс был 150. $200 для студента первоша – это нормальные деньги.
Это офигенные деньги. Слушай, я просто в Алмате ходил, по улице иду, допустим, гуляю, да, куда-то. Я смотрю, какая-то контора, допустим, там нотариус, какой-то институт. Да. Я просто заходил, это в 2008 годах еще, заходил и говорил, слушайте, у вас есть сайт? Они такие, нет. Хотите? Они такие, что, можно? Да, давайте. И я один сайт там создавал за 50 тысяч. Я просто там 2-3 сайта сделаешь за месяц, и ты прям, можно было нормально жить. Потом просто, видишь, случился какой-то момент, вот этот с менторством, да, и что-то у меня там пазл не состоялся, и я ушел в армию. В принципе, в студенческие годы можно зарабатывать хорошую.
Да, вообще изи, честно. Это, потому что это тот момент, когда ты голодный, и ты хочешь что-то делать, и будешь пахать, и все. И как бы вот это чувство голода сильно. Потому что, интересный момент, почему я отказался от родительских все-таки денег. Что это очень непопулярное решение, потому что ты студент, блин, денег и так мало. Я начинаю анализировать, я живу в родительском доме, в принципе, да. У меня есть, за дом я не плачу. За еду я не плачу. В принципе, мне вообще, расходы это типа транспорт, там, еда, там, в универ, там, что делать и так далее. И понимаешь, что, короче, я в такой среде, в вакууме, да, долго, это нехорошая среда, чтобы развиваться, то есть я не голодный.
Это зона комфорта.
Да, это зона комфорта, и я, короче, такой, не надо. Это очень опасно. И многие ребята с городов, знаешь, которые с Алматы, они же влезали в эту опасную, знаешь, среду, когда они брали родительские деньги и не работали. Зачем мне работать, у меня и так деньги есть. И вот это чувство голода нету, не было, скажем. А оно очень важное, на самом деле. Именно в студенческом, это надо прям испытать, чтобы ты понял, что ты был таким голодным чуваком. Просто, знаешь, это интересно с той точки зрения, что вот как я принял это решение, я кардинально поменял подход к учебе, например, первый. Потому что я никогда не старался учиться ради оценок в университете. И несмотря на это, я практически закончил на красный. И как бы сейчас понимаю, что на самом деле учиться в Казахстане это, очень легко. Очень легко сравнительно, например, если бы я учился в какой-нибудь в американском вузе.
Что там трудно, что у нас легко?
Много чего. Во-первых, в казахстанских вузах можно списывать. Это не секрет. Ты можешь списывать домашки, ты можешь списывать... очень много читинга. В универе, в американском, тебя отчислят за это. Это, знаешь, это такой точка входа для будущих проблем. Потому что если есть читинг, то есть и другие моменты. Если не было бы читинга, были бы по-другому. С этого это такой эффект домино читинга, это первая доминошка такая.
Последующих больших проблем.
Вот реально говорю, если бы студенты не списывали и учились как могли, они бы как минимум понимали, какой у них уровень образования.
Не занимаясь самообманом.
Да, ты по сути занимаешься самообманом сейчас. Вот реально, потому что ты списываешь, думаешь, что это классно. Это нифига не классно. Ты закрываешь предмет на бумаге, ты его знаешь, но по факту нет. Ты самообман. Это полный... А что, если не самообман, да? И это же потом в жизни сильно проблем, да, создает.
Угу.
Потому что ты пытаешься работать, ты представляешься тем, кем ты не являешься. Потом. Ты говоришь, что я учился в IT-университете, я крутой программист, хотя ты списывал половину из уроков, которые ты брал, да? И учился бы я в американском универе, я бы учился очень усердно, я бы сказал. Во-вторых, наверное, если бы я учился в американском университете, я бы не работал, как я бы работал в Казахстане.
В твоем случае в Казахстане это получается хорошо?
То есть, смотри, не могу сказать, это хорошо или плохо. Но в моем конкретном случае я начал работать, потому что меня учеба вообще не напрягала. в плане нагрузки.
Угу.
То есть я не напрягался в плане нагрузки и поймал некую зону комфорта, и чтобы избавиться от этого, начал работать. Те же мои менторы, там, мои учителя, они говорили: чувак, не майся фигнёй, давай делай, работай, там, изучай какие-то технологии, пытайся работать. И это сильно помогло в жизни, потому что, смотри, вот я сейчас, мне 26, да, лет, и у меня в моей профессии, именно в iOS-разработке, около 6 летний опыт, даже больше. 6 лет опыта, получается, я работал, начал работать в этой сфере, когда мне было 19. Вот сейчас я работаю в Booking.com, и у меня есть коллеги, знаешь, у нас, они тоже занимаются iOS-разработкой, но у них тоже 6 лет опыта, но им 30. Потому что, в принципе, по стандарту, если у человека 6 лет опыта, ему должно быть 30 примерно, под 30, потому что ты, по сути, учишься в университете, в 22 заканчиваешь университет, в 20, потом поступаешь на магистратуру, правильно, 2 года, получается, ты тебе 24, начинаешь работать, плюс 6 лет, тебе 30, ну, примерно, плюс-минус.
Угу.
Со мной так не получилось, и они сильно удивлялись. Типа, говорят, а как у тебя 6 лет опыта, если тебе 26? Ты типа в универе работал? То есть для них это шок, скажем. Как ты мог работать во время универа? Я говорю, а казахстанские вузы это возможно делать. В этом-то и проблема, мне кажется. Потому что ты не воспринимаешь всерьез ту вещь, которую чем занимаешься. Почему? Потому что, в принципе, учеба не такая сложная. В американских, там вообще в западных не получится вообще. То есть ты full-time студент был бы полностью. То есть тебя настолько сильно нагружают, что тебе нет времени на это.
Приоритет у тебя неправильный, когда ты учишься в университете, тебе очень легко, и ты можешь еще там чем-то заниматься.
Ну, надо повышать, знаешь, самоосознанность студентов, во-первых. Во-вторых, понимать, что вот людям вообще, в принципе, надо поступать в те вузы, в те профессии, где они могут расти, понимаешь? И, ну, например, у меня есть друг, он, например, mm-hmm. был хорошим программистом в школе, поступил на юриста потом. Работал юристом, потом понял, что юрист, как бы юриспруденция это не его, и обратно ушел в программирование. Хотя он 4 года реально работал в профессиональной юридической среде. Но ему помогла вот эта школьный задел, который он получил за 3-4 года. В принципе, опять вернуться в среду программирования. Да? Почему так? Потому что, когда вот как раз-таки в школе мы были очень осознанные, учились. Потому что у нас была конкуренция сильная. Мы были прям очень сильно конкурировали, ну, школьники были очень сильными конкурентами между собой. И эта конкурентная среда создавала вот как раз-таки... эффект того, что мы все развивались. А ты поступаешь, получается, в университет, я именно в казахстанский, да, понимаешь, что, во-первых, больше половины списывают, из тех, которые пишут сами, ну, реально, то есть, учится очень мало процентов, ну, типа, осознанно учится, да, то есть, понимать, зачем они учатся. И, во-вторых, наверное, еще проблема есть у самих учителей, я так думаю, потому что не все учителя дают осознанно знания. Это тоже есть такой момент. Некоторые просто читают лекции какие-то. Как просто прочитали и прочитали, да. Вот. И, ну, очень много проблем на самом деле, но вот такие вот... Вот я могу сказать, что не хватает осознанности. Вообще, в принципе.
Ну, смотри, мы определили 4, значит, минуса и плюса, да. Это, во-первых, в Казахстане это читинг.
Угу.
Параллельная работа, она помогает, то ли мешает. Ну, скорее она мешает, чем помогает, да?
Да, я тоже так считаю.
Низкая конкуренция среди студентов.
Угу.
И учителя. Им бы давать осознанное знание давать.
Да.
Чтобы, ну, призывать студентов к осознанности, что ли, вот в этом плане.
Ну, смотри, вот я могу пример тебе привести. Когда я учился в IT-университете, я поступил, и у меня был учитель, ну, преподаватель программирования, то есть это такой начальные курсы программирования на C++, и Максат Маратович. И он преподавал, чтобы ты понимал, он сейчас работает в Амазоне. До этого он работал в Майкрософте, а до этого он работал в Халк Банке, там очень крутым чуть ли не там архитектором. И такого уровня человек мне преподавал в университете. Ты понимаешь, какой калибр человек тебе преподает, в принципе. А, например, в американских вузах, они сплошь и рядом, там, тебе могут преподавать бывший, ну, там, chief of product какого-то продукта из Гугла. И он-то может быть учителем, да? Ты понимаешь, что человек, который это говорит, не говорит это спроста. Он человек из индустрии. Он знал это все. То есть он знает людей. Я тебе более могу сказать, что я, когда... Я говорил же, что я в прошлом году, в общем, взял один курс специально, чтобы попробовать, каково преподавать в университете, и попробовать преподавать один курс в КБТУ. И у меня было так не так много студентов, кажется, их было около 15. Ну, я, знаешь, типа, приходил вечером, это там мало кого было, они были сами уставшие, ну, понимаешь, да, то есть, например, вечером студент, он сам учится, я их понимаю, я сам немного, ну, после работы. И я пытался преподавать в максимально расслабленном режиме, да, и я такой, помню, позвал их всех, я говорю, вот, ребята, всем привет, спасибо, что, короче, ну, выбрали этот курс, и, типа, моя цель, чтобы вы в конце, типа, получили что-либо, чтобы могли бы работать. Вот KPI этого курса является работа, да? Либо какой-то проект, хотя бы. И момент был такой, что я в конце курса, когда, ну, студенты были, ну, там разные бывают студенты, кто-то хорошо, кто-то плохо учится, но, в принципе, я многим хорошие оценки поставил, потому что, ну, как минимум старались ребята делать что-то. Те, которые очень хорошо старались, я, ну, отправил как минимум на стажировку, одного вообще взял к себе на работу. То есть для меня вот цель была такая, чтобы человек как бы прошел этот курс и начал работать, зарабатывать деньги. И у некоторых реально это получилось, и мне это нравится. То есть я как бы осознанно подошел к этому. То есть я понимал, какая у меня цель от этого. Потому что я зарабатывать, ну, камон, зарабатывать на преподавании – это совсем там очень маленькие деньги. То есть просто я считаю, что, знаешь, осознанное преподавание – это как раз-таки про миссию человека. Что он вкладывает в это, потому что зарабатывать на этом, ну, в принципе, не очень много можно, а работы очень много. То есть объяснять студенту что-либо, это не всегда легко. Просто я не знаю, вот общаюсь с преподавателями, но очень много, например, в казахстанских вузах, знаешь, преподавателей, которые лишь бы хотят оттуда уйти, но не могут. Это в основном ребята из Болшака, например. То есть они там после универа подали на Болшак, прошли, поставили залог в квартиру, начали учиться, закончили, пришли, им надо 5 лет отрабатывать в вузе. Не сказать, чтобы он прям хотел этого делать. Они просто занимаются тем, что пытаются преподавать. Вот именно, пытаются преподавать.
Это называется учителя по неволе.
Ну и вот, да, такая вот вещь. Конечно, печально, но что ты поделаешь.
Нарикби, ты сейчас живешь за границей, в Амстердаме, работаешь на крутую мировую компанию. Как у тебя это получилось? Как ты туда устроился на работу? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Как студенту из Казахстана сделать то же самое? Не обязательно в Booking, а может быть там в другую тоже крутую компанию мировую.
Есть разные, короче, компании. Есть Facebook, Google, Amazon, топ таких тех компаний. Есть разные компании среди... разных индустрий. Есть, например, Booking в travel индустрии, например, среди такси есть Uber, там, Lyft и так далее, да. В таких компаниях, в принципе, есть чему поучиться, потому что они выстроили процессы таким образом, чтобы они могли работать, да, продуктивно. Я что могу сказать? Я когда подал, здесь работали ребята у нас, на тот момент это было очень важно, потому что я хотел попасть в среду, где были наши ребята, с кем бы я мог пообщаться, да. И, ну, одной из причин это было. В плане интервью, вообще, в принципе, в IT-индустрии проходить интервью в какие-то компании, у тебя есть стандартные несколько видов интервью, да? То есть это technical screening interview, так называемый system design, это когда ты должен спроектировать что-то. Есть, например, behavioral, когда тебе задают какой-то кейс, и ты должен из этого кейса как-то что-то сделать, да? И это очень интересный опыт. В плане даже, если даже не проходишь, просто попробовать пройти это вот, типа... Ну, это очень круто. И я, получается, подал, прошел первые два этапа, а на третий этап тебя уже зовут в офис, и ты еще проходишь четыре этапа. Я приехал, кажется, в марте, и было очень холодно. По идее, аномалия была, потому что в Амстердаме никогда так холодно не было. 10 лет, что ли, там не было так холодно. Чтобы ты понимал, люди катались на коньках в каналах. Всем настолько было холодно, а я не был готов к такому, короче, да, и мне не было такой одежды. Это раз. Во-вторых, в голландских домах не любят включать отопление, знаешь, что они живут в таком холодном пространстве. И я помню, я прям было очень холодно, короче. И это, на самом деле, передалось даже во время интервью, потому что, ну, я сидел немного такой, да, напряженный. И вместо того, чтобы решить правильно задачу, я решил вообще, ушел в другую степь вообще. И я понимаю, почему мне отказали. В принципе, все интервью, если вам приходят отказы, это очень редко, что вам отказывают по причине неадекватности интервьюера, да. Это очень редко.
Ну, там... национальности, цвета кожи, происхождения, то, такого.
Да, и все идет по факту. У тебя есть компетенции, ты проходишь, у тебя нет компетенции, ты не проходишь. Все достаточно честно.
Угу.
Ну и все, получается, я провалил то интервью, и, по сути, я работал дальше, работал в разных компаниях в Казахстане, я просто пытался там еще параллельно готовиться к интервью. Тоже дофига проваливал, короче, их. Все, по идее, моя мастер провалить интервью, я был такой человек, просто... пытался фейлить очень много.
Сколько их в целом примерно, если посчитать?
Да я не помню, серьезно, я даже не могу примерно цифры сказать.
20-30 есть?
Наверное. Ну, то есть я там, просто понимаешь, там разные стейджи, то есть ты куда-то подал, не прошел интервью, даже тебе даже резюме не открыли. Подал в другое место, тебя позвонили, вы пообщались, сказали goodbye, да. Потом подал на следующий, у вас там телефонный разговор, ты не прошел этот телефонный разговор. И так далее, то есть у тебя разно, по-разному, ты такой, блин, ты, когда это все закончится, ты просто подаешь туда, подаешь сюда, и там, пытаешься, ну, короче, через год ребята написали из вот букинга, что есть еще, можно еще раз попробовать, и самое интересное, что рекрутер мне позвонил, и я говорю, мол, мне что, обратно лететь в Амстердам, ну, на интервью? Он говорит, да забей, чувак, ты уже здесь был, давай, короче, онлайн сделаем. И я, по сути, прошел онлайн то интервью, которое должен быть проходить офлайн. Ну и вот я прошел, получается, это интервью. И в этот момент я уже знал все свои минусы, над чем надо работать, какие слова надо говорить и которые не надо говорить. Было очень прикольно, я там с утра, там это очень интересно, что я закрылся в комнате, проходил около 4 часов интервью. Без перерыва.
То есть общаешься, кодишь, отвечаешь на вопросы.
Да, то есть кодишь. Я после закончил, я помню, вышел, как выжатый лимон просто лежал в конце, просто.
И тебе еще ответ не говорят сразу, да?
Да, тебе не говорят ответ, ты ждешь неделю. Ну, это классное ощущение, что ты, типа, выдал максимум, что ты мог выдать, и лежишь, понимаешь, что, ну, блин, отстрелялся.
Расскажи про эту неделю. Как ты его провел?
Когда ждал ответ?
Да.
Ну, как сказать? Ты ждешь, думаешь, блин... Знаешь, там типа такой момент, ты типа начинаешь задумываться, типа, блин, а на этот вопрос я как ответил? Блин, я же там неправильно в этот момент сказал. Я этого неправильно сказал. Сказал, да, блин, а мне откажут. Да, все, короче, ты все время начинаешь придумывать, потому что, ну, ответа нет, ты думаешь, ты начинаешь придумывать, блин, может, они... Я отвечу, потому что я не прошел. И там мне это что-то не понравилось. Начинаешь себе придумывать, но я такой в какой-то момент думаешь, забей, чувак, блин, реально. Да, нет, короче. Ну, типа, возьмут, не возьмут. И самый волнительный момент, это я помню, еще работал, я сидел в офисе, и мне позвонил рекрутер. И закрылся в комнате на работе, в конференц-рум. И этот момент, знаешь, типа, они никогда не говорят, что ты прошел и не прошел сразу. Понимаешь, то есть они вот так, они вот, вообще-то примерно такое, типа, здравствуйте на регби, да, вот, спасибо, что вы вошли в наше интервью, я собрал все отзывы про ваше интервью, и начинает очень медленно объяснять, какие были отзывы людей по твоему интервью, понимаешь, и ты такой слушаешь, такой, блин, ну когда скажешь да или нет, короче, он говорит, ну ты там на первом интервью там решил задачу, рекрутер, ну типа ребятам это понравилось, а это не понравилось. На втором интервью это понравилось, а это не понравилось. На третьем интервью такой. И начинает каждый разбирать каждый кейс и слушать. Ты не можешь ничего сказать, ты просто слушаешь, такой думаешь, блин, ну что в итоге-то? она очень тянет, и потом говорит, ну, но мы решили вас все-таки взять, так что давайте поздравляем вас и так далее. Я такой, уф, блин, могли бы сказать сразу, что так, ну, типа...
Сколько там, полчаса, может быть, он объяснял это все, может, 15 да. минут.
Ну, это длится да. это вечность, я тебе скажу, просто, это невозможно, это такое, столько нервов, у меня-то не знаю, какой да. пульс был в этот момент просто. Но я сейчас понимаю, что вот если бы я сейчас, ну, после опыта, что я прошел, вот сейчас, если буду, не знаю, другие компании подавать, такого не будет точно.
Но... А, то есть у тебя уже, знаешь, хладнокровность вот
да,
это.
Да, ты понимаешь, что, типа, я даже, я тебе более скажу, я начал эти самые интервью сам брать в компании. То есть у нас в компании можно через определенный промежуток времени брать те самые интервью самому. Это крутой экспириенс в плане того, что ты понимаешь, где ты, оказывается, ошибался, на какие вещи смотрят при собеседовании. Очень много, на самом деле, косяков со стороны кандидата, очевидных даже, не могу сказать. Вот.
Это очень классная, классная тема. Давай сейчас сделаем такую штуку. Mm-hmm. Понятное дело, что там очень много всяких вещей. Ну, мы смотрим на это приложение Booking.com. Он мне говорит, сэкономь на 50%, да? Я такой, окей, согласен, беру, да, понимаешь? То есть это я вот это только вижу.
Mm-hmm.
И понятно, что мы много чего не видим. Ты можешь про это рассказывать? Про внутреннюю жизнь офиса?
Скажем так, я не могу все рассказать, потому что у нас есть такое понятие, как NDA, да? То есть когда ты mm-hmm. подпишешь некоторые вещи, ты не можешь понять и говорить. Но я могу, в принципе, рассказать, знаешь, больше про культуру работы, наверное. Тут это важнее. Mm-hmm. На самом деле... Не так важно, какие у тебя технологии, либо какой у тебя язык программирования, который используется и так далее. Это не сильно важно, на самом деле, потому что у каждой компании это по-разному. Ну, надо понимать, смотри, любая компания – это все в первую очередь не продукт, а это люди, которые этот продукт делают. Ты как бы понимаешь, что качество людей дает качество продукта в целом.
Смотри, вот ты рассказал вот эту штуку, это все очень классно. Понятное дело, ты не успеешь рассказать это все сейчас в эфире, да, просто. И информации очень много про это. Что нужно искать, чтобы вот найти ту информацию, которая поможет устроиться на работу за границей и пройти вот это интервью, все это дело?
Угу. В принципе, ну, первый запрос, который делал, надо, в принципе, узнать, какие есть этапы интервью, да?
Угу.
То есть тебе надо четко понимать, в каких условиях ты будешь проходить это интервью. И у каждой компании, на самом деле, она немного отличается, но, в принципе, они все, вот, которые я тебе говорил до этого, да,
uh-huh.
стейджи, они вот все присутствуют. Просто у каждой компании она по-разному работает. У кого-то там упор на больше на задачи, у кого-то упор на какие-то там leadership skills, да, то есть и так далее. Но, в принципе, смотри, я могу вот так сказать. Если говорить про ресурсы, куда можно обращаться, есть такой очень классный ресурс, называется glassdoor.com. То есть glassdoor.com — это сайт, где есть очень много вакансий и очень много инсайтов в плане прохождения интервью дается. То есть там могут сказать, типа, чувак анонимно пишет, вот я проходил интервью, была так, примерно такая-то задача, примерно overall experience такой-то, уровень задачи такой-то. Это реально анонимно все, и как бы компания не может ничего с этим сделать, понимаешь? И кроме этого, там можно посмотреть примерно зарплаты, вилку зарплат, принципы отзывы работы.
В той или иной компании, да?
Да, там все анонимно, и как бы ты сейчас пойдешь, там тот же все компании вышли, почти по всем компаниям есть эта информация.
Хорошо, ссылка будет в описании этого эпизода.
Всегда имейте в виду, что нужно развиваться. Быть lifetime студентом, да, то есть надо быть всегда студентом в том плане, что вы должны быть голодны к знаниям, к новым навыкам, знаете, вот не поймать зону комфорта. В зоне комфорта не будет развития.
Можно сохраниться, передохнуть, но не задерживайтесь.
Да, можно делать такие спринты, можно немного передохнуть, поставить новые цели и делать все время челлендж, то есть все время челленджить себя, пытаться прыгнуть выше головы всегда. И только таким образом можно развиваться, на самом деле.
Спасибо большое, что пришел.
Спасибо. Тебе тоже. Думаю, очень интересно пообщались.
Спасибо, ребята. Выходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. А то, что я вам говорю, нужным для вас будет. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будьте.